Говорит радио «Свобода» в эфире «Время свободы». Микрофон Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Власти Крыма готовятся к референдуму над полуостровом, меж тем закрыто воздушное пространство. В Вашингтоне сегодня ждут нового премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Крымским правозащитникам местные активисты выдают черные метки. Суд в Лондоне намерен допросить Валентину Матвиенко. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Большая семерка сегодня выступит со специальным заявлением, в котором потребует от России прекратить осуществление мер, направленных на присоединение принадлежащего Украине Крымского региона. Как уточнил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, заявление Большой семерки будет опубликовано сегодня в ближайшие часы. По словам Баррозу, заявление не оставит никаких сомнений в твердости намерений семи ведущих держав мира и стран-членов Европейского Союза. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская сегодня заявила, что в Крыму нарушаются права на жизнь, в том числе военнослужащих, и на свободу информации и доступа к ней. Об этом сообщает сегодня «Украинская правда». В эфире Пятого канала Лутковская отметила, что украинские военнослужащие в Крыму и особенно их семьи находятся под огромным давлением. Они боятся за свою жизнь. На территории автономной республики исчезают журналисты, активисты Евромайдана и правозащитники. В регионе развернулась информационная война, в которой информацию подают в основном российские телеканалы, подчеркнула уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека. А теперь непосредственно о том, что происходит в Крыму. На линии прямого эфира наш коллега. Здравствуйте, вам слово.
Крыму готовятся все к референдуму, органы власти готовятся к референдуму и предпринимают различные для этого шаги. Вчера вы знаете, что крымский парламент принял решение о независимости. Эксперты назвали это решение транзитным на пути к присоединению к России. И одновременно депутаты приняли постановление по восстановлению прав крымско-татарского народа и записали в этот документ достаточно много положений, которые в течение более чем 20 лет Меджлис крымско-татарского народа выдвигал к власти как центральной, так и региональной. И там, находя сопротивление, находя непонимание и отказы. Сейчас же крымские депутаты задекларировали, что они намерены в новой конституции учитывать статус крымско-татарского народа, записать государственным языком, установить крымско-татарский, гарантирует 20% квоту в крымском парламенте, гарантирует пропорциональную систему на выборах органов местной представительной власти в районах, городах, селах, что позволит крымско-татарскому населению иметь гарантированное представительство пропорционально их численности. И также обещают признать органы этнического самоуправления, систему Меджлиса и Курултая официально признать. Все эти требования раньше категорически отрицались, отбрасывались. Сейчас они приняты и воспринимаются достаточно положительно в крымско-татарской среде.
Объясняют ли жителям Крыма, что они получат, какие преимущества в случае присоединения полуострова к России, и наоборот, противники вхождения в состав России, объясняют ли жителям Крыма, что они потеряют от этого?
Мы можем говорить только о том, что идет односторонняя подача информации со стороны власти. Власти обещают повышение социальных стандартов, повышение зарплат, пенсий до российского уровня. При этом, конечно, они говорят, что и цены должны подняться в России. Известно, что они выше, чем в Крыму и по Украине. Говорят о том, что будет финансирование различных программ, обещает Россия. Россия уже в этом году 1 000 000 обещает долларов предоставить Крыму, а в течение нескольких лет еще, по-моему, до 5 миллиардов долларов. Обещания хорошей жизни. Например, преподавателям, ректорам, университетам обещают большой государственный заказ, стабильное финансирование предприятий военно-промышленного комплекса, которые на территории Крыма находятся, стабильное финансирование, приток российских туристов в Крым. Что касается противников этого референдума или сторонников второго вопроса, то у них нет возможности доносить, во-первых, свою информацию, Во-вторых, активистов различных общественных организаций, политических организаций, которые протестуют против российского присутствия, которые протестуют против отделения от Украины присоединения к России, которые протестуют против проведения этого референдума, критикуют его, здесь запугивают очень жестко, похищают. До сих пор неизвестна судьба лидеров украинской общины Щекуна и Анатолия Ковальского, которые выкрали, похитили 9 марта. Никто из официальных лиц ничего внятно не говорит. Сергей Аксенов, премьер-министр, сказал, что они задержаны спецслужбами Крыма. Потом его первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков заявил, что никто их не похищал, они находятся в надежном месте, посидят немножко и их выпустят. С ними нет связи, к ним не могут попасть адвокаты. До сих пор возбуждено уголовное расследование прокуратуры, оно застопорилось. Поэтому, в принципе, можно говорить, что на самом деле дискуссии полноценной о том, что даст изменение статуса Крыма, к Крыму не ведется. В принципе, с учетом того, что государственный телеканал охраняет, его заняли вооруженные люди с автоматами, с оружием, понятно, что какая может быть достоверная информация передаваться журналистами в этой ситуации. Это касается и других средств массовой информации, которые находятся под жестким контролем крымской власти. Здесь, насколько я знаю, работают российские специалисты. Я не могу утверждать, что это представители спецслужб, но во всяком случае это советники российские, которые работают в информационной сфере, которые находятся в крымском парламенте, в крымском правительстве, работают очень плотно, их очень много, и очень плотно работают с крымской властью, фактически указывая ей, что и как нужно делать.
Ну хорошо, давайте возьмем хотя бы вот «Русское единство», партию, которая сейчас взяла власть в Крыму. Ну, они хотя бы о своей будущей судьбе говорят, ведь в России такой партии не существует. Значит ли они, что, допустим, станут филиалом или войдут в состав «Единой России»?
Эта тема не обсуждается, во всяком случае, публично. С другой стороны, эксперты знают, что контакты «Русского единства» с «Справедливой Россией» и то, что накануне вот этих всех событий сюда приезжали большие группы депутатов верхней и нижней палаты российского парламента от этой партии. То же самое у партии регионов, которую представляет Владимир Константинов и другие и члены президиума крымского парламента. Они, у них контакты с «Единой Россией». Поэтому можно предположить, во всяком случае, эксперты предполагают, что эти структуры вольются в соответствующие партии, если аншлюс состоится, если состоится объединение. Сейчас эксперты обсуждают эту тему, как далеко пойдет российская власть, насколько она будет последовательна в том, что в своих заявлениях о намерениях присоединить, а крымская власть присоединится к России. Поскольку прецедента в мировой истории не было, прецеденты были, но это единственный прецедент, это Судеты и нацистская Германия. Остальные нынешние ситуации, это Северный Кипр, это Косово, это другие непризнанные государства, псевдогосударственные образования, Приднестровье, Абхазия, все они не присоединены были, а формально, фактически являются независимыми государствами, хотя под контролем каких-то других государств. Но они не вошли в состав. Крым же, речь идет о том, что Крым будет присоединен, то есть будет аннексирован. И это уникальная такая ситуация. Многие жители, просто крымчане, с которыми общаются, они просто не верят в это, что это может произойти, что им придется менять паспорта или колоссальные изменения, имущественные изменения, регистры различные и так далее. Пока многие не представляют масштабы этих изменений.
Понимают ли они, какой будет статус Крыма, как Рязанская область или Республика Татарстан?
Во всяком случае, руководители Крыма говорят о том, что они ведут переговоры, чтобы это был особый статус Крым имел. И сейчас уже вот со вчерашнего дня название на этой территории звучит не как Автономная Республика Крым, а как Республика Крым. То есть они надеются, что это будет особый какой-то статус в составе Российской Федерации. Ну, на самом деле, я достоверно не знаю детально законодательство российское, но насколько знаю, то в России нет автономных республик. Поэтому в этой ситуации не понимаю.
Да, и никто не понимает, видимо, в этой спешке, что все-таки ждет жителей Крыма в составе России. Новые власти Крыма рассчитывают обеспечить диверсификацию и беспрецедентный рост экономики полуострова уже в течение 3-5 ближайших лет. Однако, по мнению экспертов, сделать это будет непросто. Даже в случае вхождения в состав России, Крыму не удастся в короткие сроки преодолеть тотальную ресурсную зависимость от Украины. Рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трефилов.
В течение нескольких лет Крым рассчитывает получить от российского бизнеса на свое развитие около 5 миллиардов долларов, заявил первый вице-премьер правительства полуострова Рустам Темиргалиев. Эти инвестиции, по его словам, могут поступать в различные отрасли местной экономики для того, чтобы обеспечить ее беспрецедентный рост. Крым обладает широким туристическим, промышленным, сельскохозяйственным потенциалом. У нас также есть замечательные возможности для развития портовой инфраструктуры, считает крымский правительственный чиновник. Но пока в условиях жесткой конфронтации с новыми властями Украины Крыму не хватает финансовых ресурсов даже на элементарные социальные выплаты. Поэтому, по словам того же Рустама Темиргалиева, уже в ближайшие месяцы крымское правительство надеется получить 1 миллиард долларов от российского правительства на зарплаты и пенсии жителям полуострова. Такие бюджетные проблемы для Крыма стали уже хроническими, говорит заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев.
Крым всегда был дотационный, даже в годы советской власти. Естественно, когда это был общий бюджет, и все было гораздо проще, это микшировалось. Когда Украина все-таки не отдала Крым подарок советский, получилось так, что за 22 года они там ничего не добавили для экономики полуострова и фактически использовали только ресурсы. В итоге экономика пришла в упадок. И сейчас до 70% бюджета составляли дотации со стороны Киева. То есть только 30% бюджет Крыма формировался на месте. Это очень плохо. Кроме всего прочего, была огромная зависимость от внешних ресурсов, водных, энергетических, да любых.
Критическая ресурсная зависимость Крыма от материковой Украины, по мнению экспертов, делает весьма сомнительными надежды новых крымских властей на скорое возрождение местной экономики даже при финансовой поддержке России. 80% пресной воды на территорию полуострова поступает с материковой части Украины через Северо-Крымский канал. Своей электроэнергией Крым обеспечен лишь на 20%. Оставшуюся ее часть ему поставляет Запорожская и Каховская электростанции. Отдельная история газоснабжения полуострова. Сейчас на 2/3 его обеспечивает входящая в «Нафтогаз Украины» компания «Черноморнефтегаз», добывающая сырье на шельфе Черного и Азовского морей. Еще примерно 1/3 идет с материка. Сейчас новые власти Крыма объявили о национализации «Черноморнефтегаза» и о намерении довести долю компании в газовом балансе полуострова до 100%. Однако партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин считает такие планы излишне смелыми.
Известно, что сейчас «Черноморнефтегаз» добывает нефть и газ по максимуму того, что они могут техническими средствами сейчас. И увеличить это резко, пожалуй, нельзя без бурения новых скважин. А здесь возникают проблемы, поскольку все технические средства компании «Черноморнефтегаз» фактически блокированы. Во-первых, блокированы ее счета, которые управляются из Киева. И во-вторых, они просто не могут выйти в море для того, чтобы там продолжать работу из-за неспокойной обстановки и блокирования их судов. Так что быстро, я думаю, повысить добычу они не в состоянии.
Сегодня нет никакой уверенности в том, что действующие украинские власти смирятся с потерей «Черноморнефтегаза» и вообще продолжат поставлять жизненно важные ресурсы в Крым на прежних условиях. Теоретически, они могли бы вообще перекрыть тот же самый Северо-Крымский канал и отключить поставки электроэнергии на полуостров со своей территории. Однако Андрей Суздальцев не уверен, что Киев решится на такие радикальные действия.
Зависит от степени конфликта, который сейчас между Киевом и Москвой. Если степень конфликта останется в данном формате, то, конечно, электроэнергия вода будет поступать в Крым, но понятно, что по другой стоимости.
Что же касается газа, треть которого крымские потребители получают с территории материковой Украины, то его поставки Киев вполне может остановить. По крайней мере, так считает Михаил Крутихин.
Ну, я в этом не сомневаюсь. Труба будет перекрыта, поскольку, что называется, материковой части Украины без этого газа очень сильно не хватает, и они вынуждены экономить на всем. И поставлять газ в Крым, тогда как Крым объявляет, что он не является территорией Украины, это было бы нелогично.
В этих условиях новым властям Крыма при финансовой и технологической поддержке России непременно придется искать способы обеспечения полуострова жизненно важными ресурсами. Первыми их действиями, предполагает Андрей Суздальцев, станет реанимация проекта строительства в Крыму атомной электростанции и сооружение моста через Керченский пролив.
Коренные проблемы в чем? Надо еще будет проблемы воды, энергетики. Напоминаю, что на полуострове находится площадка, которую пытались построить в 70-х годах в Крымскую атомную станцию. Так ее не достроили, сейчас там что-то все развалили и все распродали. Видимо, наверное, придется строить какую-то атомную станцию, чтобы какая-то была автономность энергопитания. Мост. Сейчас понятно, что мост будет, наверное, автомобильный и еще железнодорожный, чтобы как-то Крым чувствовал себя в одной логистической цепочке России. Проблем очень много, конечно. Мы надеемся, что когда будет бизнес российский, что начнется как-то подниматься сфера отдыха, появятся отели, санатории и так далее, которые современные. Ну вот в этом плане есть надежда.
Даже не специалистам сегодня понятно, что на строительство этих объектов потребуется не один год. Как, впрочем, и на реализацию проекта по прокладке газопровода в Крым с территории России. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Трубопровод можно, конечно, построить через Керченский пролив, но сделать это в сроки менее чем за 2 года, это надо какие-то такие трудовые подвиги совершать, о которых мы уже давно со времен первых 5-леток не слышали. А что касается стоимости, то, думаю, здесь не обойтись суммой меньше, чем, половина миллиарда или даже 3/4 миллиарда долларов для того, чтобы наладить такой новый маршрут.
Пока эксперты затрудняются прогнозировать общий объем финансовых вложений в обеспечение сырьевой независимости Крыма от Украины и в решение бюджетных проблем полуострова. По словам декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрея Суздальцева, речь идет о миллиардах долларов.
Решение водных проблем – это не менее 1,5 миллиарда долларов. Мост стоит до 2 миллиардов минимум. Там дорожная сеть вся разрушена, это еще 1 миллиард. Я думаю, что все это войдет в бюджет, надо создавать Крыма. То есть единовременное вложение составит около 5-6 миллиардов долларов. Не считая того, что там еще потратят, наверное, по линии Министерства обороны, Крым оказался просто перенасыщен воинскими частями украинской армии. Ни в одном регионе Украины столько нет воинских частей.
Строительство необходимой Крыму инфраструктуры, подчеркивает Андрей Суздальцев, профинансирует бюджет автономии. Однако это всего лишь формальность. Развитие полуострова будет идти исключительно на российские деньги, инвестированные в далеко не очевидные с экономической точки зрения проекты. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Крымский правозащитный центр действий опасается, что в случае присоединения полуострова к России все местные некоммерческие организации автоматически подпадут под действие российских законов и будут объявлены иностранными агентами. Как заявила руководитель действий Александра Дворецкая, уже сейчас правозащитники в Крыму испытывают невероятное давление. Сама Дворецкая была вынуждена уехать из Симферополя в Киев, ее объявили предателем Крыма, а к дверям квартиры подбросили черную метку, листовку с обвинениями в сотрудничестве с Госдепом США.
Я выехала в Киев по той причине, что угроза существует физической безопасности. Именно после похищения моих коллег, организаторов, одних из организаторов Евромайдана в Крыму, Андрея Щекуна и Анатолия Ковальского, тех, на которых там целенаправленно уже в течение нескольких месяцев ведется активная работа против нас, расклеиваются листовки, пишутся статьи, крутятся ролики в троллейбусе о предателях Крыма, в которых числе есть я и они в том числе. Их задержала милиция на вокзале, сотрудники линейного отдела, и передала русскому единству, после чего их местонахождение неизвестно. В данном случае я считаю, что находиться физически в Симферополе мне стало небезопасно.
Вы возглавляете правозащитную организацию действия, которая уже несколько лет работает в Крыму. Значит ли, что с вашим отъездом ваша организация прекратила свое существование, и теперь правозащитники не имеют никакой возможности действовать на полуострове?
На самом деле организация продолжает действовать, и пока в составе 5 юридических приемных по территории Крыма, в Керчи, в Ялте, в Алушке, в Джанкое и в Симферополе, оказывая бесплатные половые консультации для населения. Они продолжают работу, но единственная проблема сейчас это то, что в Крыму перестало работать право как таковое, потому как обращение в милицию на данный момент является опасностью для людей, а не помощью. Поэтому мы сейчас ищем новые формы работы, и поэтому занимаемся в основном помощью крымчанам в этой ситуации, инициативой «Крымсос». Мы занимаемся тем, чтобы помогать активистам или жителям Крыма покинуть территорию Крыма, если они хотят. Ищем людей, которые готовы принять в других городах. Помогаем журналистам, которые приехали, найти переводчиков, жилье, ориентировать их на местности. Также собираем информацию по потребностям военных частей, пытаемся их обеспечивать.
Вы правозащитная организация, значит, что те люди, которые обращаются к вашим специалистам в Крыму, они считают, что каким-то образом их права были нарушены. Кто эти люди, с какими жалобами и просьбами они обращаются, на что они жалуются?
Сейчас существуют проблемы о том, что говорят о произвольных задержаниях, о нарушении права на свободу собраний, потому что приходят неизвестные самообороновцы, и милиция в данном случае бездействует, когда они силой разгоняют митинг, выдирают плакаты из рук, выталкивают на проезжую часть. Это то, что мы собираем, какую информацию, но на данный момент милиция не реагирует на такие заявления. Также поступила информация к нам в приемную о том, что у людей забирают паспорта под видом занесения их в список голосования на референдум, ходят по квартирам и забирают паспорта. А два случая, которые нами были зарегистрированы, это то, что паспорта были порваны на месте. Для нашей организации весьма непривычно, потому что оно не просто выходит за сферу права, оно выходит за сферу вообще нормального понимания, не знаю, человеческого. Мне сложно сказать, что делать в том случае, когда милиция бездействует, а неизвестные люди рвут паспорт на месте.
В чем смысл этого действия? Вы понимаете, для чего вот эти паспорта нужно изымать и тем более уничтожать прямо на месте?
Загадку там плана Москвы, к сожалению, мне неизвестно.
Вы как правозащитница, за те годы, что вы работали в Крыму, могли бы вы говорить о том, что каким-то образом ущемлялись права русскоязычного населения в Крыму? И были ли основания полагать, что это могло бы произойти в дальнейшем, после того, как произошла смена власти в Киеве?
В нашей приемной было несколько тысяч клиентов, но ни одного обращения по ущемлению прав, связанных с языками, не было. Ни с русским языком, ни с каким-либо языком.
Много ли ваших коллег, правозащитников, так же, как вы, опасаются за свою жизнь?
Опасаются работать, я думаю, сейчас в Крыму все, кто не выступает на стороне зла. Я знаю точно, что сейчас прицельными врагами стали активисты, независимо от того, являются ли они участниками, членами общественной организации, либо просто активными людьми. Также прицельная проблема с журналистами, которых независимо от того, какого канала или какого СМИ, если ты имеешь средства фиксации, планшет, камеру, фотоаппарат, то прицельно будет именно тебя.
То есть, если подытожить ваши слова, то вы, как правозащитница, можете утверждать, что сейчас в Крыму есть две главные проблемы с правозащитной точки зрения. Это свобода слова не обеспечена и право на свободу мирных собраний и демонстраций, а также существует...
Ну, я думаю, что еще свобода личная, но когда людей воруют, похищают, так как случилось с девушками из Автомайдана и журналистками, так как случилось с лидерами Евромайдана в Крыму, так как случилось еще с одним активистом из Севастополя, когда милиция в сотрудничестве вместе с самообороной просто похищает людей.
Прессингу в последние годы подвергаются здесь, в России, некоммерческие организации, подобные вашей. Им приклеивают ярлык иностранного агента. Вот вы можете сейчас прикинуть, предположить, в случае, если Крым будет присоединен к России и на территории Крыма начнут действовать российские законы?
В первую очередь меня волнует вопрос такой с формальной стороны общественных организаций. Но общественные организации, которые зарегистрированы, имеют свидетельство регистрации в Украине, мы отчитываемся в налоговую по украинскому законодательству. И в данном случае меня интересует первое про свободу ассоциаций, а каким образом мы будем переоформлять свои документы, даже те, кто захочет становиться российской организацией. Потому что мы автоматически становимся иностранными агентами, потому что мы будем организацией иностранного государства. но имеющие регистрацию на территории Крыма. То есть формально будет ли это просто выдаваться автоматически, либо мы будем заново регистрироваться, это уже вопрос. Такой же вопрос становится и о том, что будет с людьми, которые ведут частные предприниматели, являются, то есть каким образом они будут переходить из одной сферы в другую. Также вопрос, что будет с людьми, которые хотят менять паспорта. Поэтому мы не можем однозначно ответить, с какими именно проблемами мы столкнемся в этой сфере, потому что механику перехода мы не знаем. То есть каким образом будут эти некоммерческие организации даже формально переходить из одной структуры в другую. Но если говорить о законодательстве российском, которое довольно репрессивно, да, в отношении иностранных агентов, так называемых, да, которые еще говорят о там финансировании, либо тех, кто занимается политической деятельностью, то каждая организация будет выбирать самостоятельно. Наша организация не будет регистрироваться как иностранный агент, это точно, она будет работать на территории Крыма по мере возможностей.
Обращаются ли к правозащитникам, вашим экспертам в Крыму люди, которые боятся начала военных действий и хотят покинуть сейчас полуостров?
Какие люди обращаются? Чаще всего это семьи с маленькими детьми, которые волнуются за то, что они не могут обеспечить безопасность не только себе, но и своим детям. И в частности это касается того, что они волнуются, что мобильно они не могут передвигаться, учитывая маленьких детей, быстро, случае экстренным, поэтому они покидают полуостров сейчас. В данный момент есть организованные группы во Львове, в Черновцах и в Луцке, именно такие координаторские центры, которым можно перенаправлять, они осуществляют поселение крымчан. Также есть база просто украинских граждан, которые готовы предоставить там одно, два места в разных городах. Тут можно говорить о том, что предложения есть и с Одессы, и с Луганска, и с Киева, и с Днепропетровска. То есть говорить о том, что Украина каким-то образом в этом случае поделена, невозможно. Но я в основном занимаюсь тем, что работаю со львовской командой, и на данный момент уехало около 100 человек. Уже покинуло территорию Крыма и уехало во Львов. Там, кроме прочего, во Львове организованы еще и детские сады и школы, в которых можно временно обучаться тем людям, которые уехали, для того, чтобы дети не страдали на этот период.
Вот эти 100 человек, которые уехали во Львов, это семьи крымских татар?
Есть семьи крымских татар, есть и нет. На самом деле различные люди уезжают. Хотя это действительно интересно, когда львовяне говорят, звонят и предлагают жилье, и говорят, а можно вот нам крымских татар, если будут ехать, потому что интересно познакомиться с культурой. Поэтому даже иногда кажется, что это, ну, такой вызывает живой интерес у жителей Западной Украины. Но, к сожалению, действительно, крымские татары в данном случае являются еще более уязвимыми, потому что, как мне кажется, может, я неправильно скажу, но у них нет тут другой родины, кроме Крыма. И в данном случае, если мне могут говорить о том, что хочу жить в Украине, вот иди в свою Украину, то в данном случае игнорировать интересы 12% населения, которых кроме Крыма нет родины, и они сюда вернулись именно поэтому, что это самое страшное.
Ну вот если говорить о тех людях, которых вы знаете, которые сейчас живут во Львове, с каким настроением они сейчас там находятся? Они считают, что это пока вот временно, там неделю-другую сейчас тут поживем, потом вернемся?
Да, считают, что это временно. Во-вторых, они очень переживают за своих родственников. На самом деле в Крыму очень много коренных крымчан, которые прикипели, приросли, имеют родственников, друзей, коллег в этом месте. И поэтому, конечно же, они смотрят с тревогой на тех, кто остался там. Потому что есть семьи, которые переезжали в составе пожилых родителей, жены с детьми, а муж оставался в Крыму для того, чтобы продолжать как бы борьбу за сохранение Крыма, да, в его прежнем статусе. И поэтому думаю, что, конечно же, люди смотрят с тревогой. Ну и на самом деле очень еще второй страх, который есть, они боятся, что они не смогут вернуться.
Уехавшие из Крыма, они сейчас какой-то имеют официальный статус беженца или это пока вот не урегулировано?
Нет, ну на самом деле у нас нет какой-то учета по там перемещению между областями. В данном случае, конечно, мы стараемся держать на контакте этих людей, ну, чтобы знать, когда они покидают, когда они приезжают. Сейчас очень сложно сказать, что будет после 16 числа. Мы понимаем, что результат от крымчан не зависит. Ну, когда решение принимается под дулом автомата и под ним же будут считать голоса на референдуме, то неважно, как люди будут голосовать. И в данном случае никто не знает, как продолжаться дальше вопросы людьми, живущими на полуострове, кем они будут приходиться. Я русскоязычная крымчанка, мои родители русскоязычные крымчане, но мы не россияне. Никогда россиянами не были, всю жизнь были украинцами.
Представители правозащитных организаций постоянно, очень часто критиковали прежние украинские власти, команду Януковича, говорили о том, что права человека не соблюдаются на Украине. Сейчас, когда пришла новая власть, у вас есть ощущение, что эта новая власть сможет обеспечить соблюдение прав человека на Украине в целом, в широком смысле?
Считаю, что да. Эта власть имеет шанс. Сейчас еще говорить сложно, ей совсем немного времени. Говорить сложно, как она с этим работает, но думаю, что имеет шанс уменьшения количества нарушений прав человека на территории Украины. Что важно отметить в этом случае, это то, что эту власть можно поменять при помощи выборов. Я думаю, что у крымчан был шанс и есть шанс стремиться к чему-то лучшему. Я надеюсь, очень надеюсь на то, что мы этот шанс не упустим.
Говорила руководитель Крымской правозащитной организации «Действия» Александра Дворецкая. Говорит радио «Свобода», в эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Напомню о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с заявлением МИДа России о признании правомерной декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. Роскомнадзор вынес предупреждение интернет-изданию «Лента.ру» за размещение материала экстремистского характера. Речь идет об интервью Ильи Азара с главой киевского отделения украинского правого сектора Андреем Тарасенко. Депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков просит Генеральную прокуратуру России проверить выступление Михаила Ходорковского в Киеве на предмет содержания в них признаков экстремизма. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявляет, что в Крыму нарушаются права на жизнь, в том числе военнослужащих, и на свободу информации и доступа к ней. В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Нет никаких сомнений в том, что на территории Украины проводится военная операция, считает военный аналитик, заместитель главного редактора интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц. При этом, по его мнению, происходит бархатная оккупация Крыма. С Александром Гольцем беседует корреспондент «Радио Свобода» Андрей Королев.
Александр Гольц осторожен в оценках ровно настолько, насколько позволяет ситуация. На мой вопрос, является ли вторжение на территорию сопредельного государства спецподразделений, идентифицировать которые до сих пор не представляется возможным брецанием оружием, он отвечает, что это прямой захват Крыма с одной единственной целью – обеспечить сепаратистским силам, действующим под руководством Кремля, правильные результаты предстоящего референдума и таким образом окончательно оформить то ли автономность, то ли полную независимость Крыма. Полуострова от Киева.
При весьма доброжелательном отношении к происходящему со стороны населения Крыма, этих, ну, по моим прикидкам, нескольких сот, до 500 человек оказалось вполне достаточно. Украинские части разоружаются вполне себе добровольно.
При этом Александр Гольц считает, что иностранное участие в российско-украинском конфликте будет сведено к противостоянию дипломатов. Ни Европа, ни Соединенные Штаты Америки воевать за Крым сегодня не готовы.
Вход кораблей в такой ситуации в Черное море уже будет носить довольно провокационный характер. Никто в этом не заинтересован. Те, кто распространяет эту информацию, скорее выдают желаемое за действительное. Даже в лучшие времена, в советское время, у Черноморского флота была одна стратегическая задача. Насколько это получится в случае большой войны не позволить или как минимум задержать пуски ракет по территории Советского Союза с американских атомных подводных лодок. Как раз тогда, как рассказывают, обсуждалось, сколько времени сможет продержаться Черноморский флот против 6-го флота США. Ну, назывались оптимистический прогноз типа 20 минут. Мы сейчас обсуждаем абсолютно теоретический сценарий. Ну да, с тех пор американский 6-й флот несколько поднялся, а российский сильно деградировал.
Вместе с тем Александр Гольц не склонен снижать градус напряжения и уверен, что операция по аннексии Крыма готовилась задолго до введения на его территорию первых воинских подразделений. Это говорит о том, что Москва вынашивала планы по возвращению к дохрущевскому статусу автономии с того момента, как Майдан указал президенту Януковичу на выход.
Военная операция, она разворачивается по заранее утвержденному плану. И даже если жизнь вносит какие-то коррективы, в других частях она продолжается. Очевидно, те, кто задумывали эту операцию, не предполагали, что она пройдет настолько бескровно. Кто-то, может быть, думает повторить эту удачную операцию в Крыму, в других украинских областях. И тогда, возможно, потребуется и войсковая операция, и, увы, госпиталя. Российские телевизионные каналы занимаются не информированием, а совершенно разнузданной пропагандой, которая как раз годится только для военного времени. На войне и на квази-войне, вот, которую мы сейчас видим, на такой пародии на войну, все врут безбожно. Я думаю, что когда принималось решение о проведении этой операции, Путин учел риски и посчитал их незначительными.
У него было время учитывать эти риски?
Ну, у него было достаточно времени. Такие вещи не делают спонтанно. По меньшей мере решение о проведении чего-то подобного было принято в 20-х числах февраля. Я думаю, ровно в тот момент, когда Янукович покинул Киев.
Военный аналитик Александр Гольц, тем не менее, не берется предсказывать исход российско-украинского противостояния. В данной ситуации ясно только одно. Все еще называющий себя президентом Янукович больше не способен принимать решения. Развитие событий будет зависеть от степени испорченности тех, кто ведет эту игру.
Мы не знаем, будет или нет опыт Крыма распространен на другие области. Если так, то перед военным командованием встанут задачи более серьезные, чем они решали в Крыму. Ну, во-первых, потому что Крым легко отрезать от Украины и не допустить прибытия каких-то враждебных сил. Если вот такой захват произойдет в восточных областях Украины, там никак не проконтролируешь эту границу, и тогда возможны эксцессы. Нужно уже большее, куда большее количество войск для того, чтобы блокировать все объекты, которые могут представлять угрозу. А это, кстати, и атомные электростанции. Это большая ответственность, и это уже будет настоящая войсковая операция. И здесь вопрос, есть ли у России достаточно сил на ее проведение. Понятно, что наилучший сценарий – это некий статус-кво, проведение, пусть под дулами автоматов, референдума в Крыму, длительные переговоры правительства Крыма с киевским правительством, которое к тому времени как-то будет сформировано, о их взаимоотношениях. Будет это объявление независимости или максимальная автономия внутри украинского государства.
Пока нет никакой уверенности и в успехе миссии ОБСЕ, представители которой до сих пор не допущены в Крым. В лучшем случае сотрудники Совета Безопасности Европы смогут участвовать в качестве наблюдателей на предстоящем 16 марта общекрымском референдуме. Но и тут их работа будет сведена лишь к протокольной функции, считает Александр Гольц. Андрей Королев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Белом доме состоится встреча президента США Барака Обамы с премьер-министром Украины Арсением Яценюком. На эту тему репортаж нашего американского корреспондента Юрия Жигалкина.
Согласно официальным заявлениям, визит главы украинского правительства должен продемонстрировать твердую поддержку Соединенными Штатами народа Украины. Президент и премьер-министр Яценюк обсудят пути мирного решения проблемы продолжающегося российского вторжения в Крым, в рамках которых будет сохранен суверенитет Украины и территориальная целостность страны, заявил Белый дом. Накануне появления премьер-министра Украины в Вашингтоне секретарь Госдепартамента подтвердила, что Россия ответила, по сути, отказом на призывы госсекретаря Джона Керри к деэскалации конфликта, то есть дипломатическому урегулированию кризиса, которому в последние дни неустанно призывал Вашингтон. Такая позиция Москвы наверняка повысит ставки этой встречи Барака Обамы с главой правительства Украины, считает американский эксперт, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Я думаю, что американская администрация, образно говоря, публично откроет объятия Киеву и переходному правительству и даст однозначно понять, что она не смирится с попытками дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины. Я лично надеюсь, хотя не испытываю по этому поводу особых надежд, что в дополнение к экономической помощи Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Украиной в области обороны, например, увеличат масштабы подготовки украинской армии, поставки различного военного оборудования, систем контроля и управления войсками или разведывательных систем. А как вы считаете, пойдет ли Вашингтон на введение ощутимых санкций в отношении России? Ведь пока дело дальше визовых и финансовых ограничений против неких российских и украинских функционеров не пошло. На мой взгляд, нет сомнений, что после проведения референдума в Крыму и возможного присоединения территории к России будут введены более ощутимые санкции, по крайней мере, против отдельных лиц и организаций, прямо причастных к захвату полуострова. Но даже более важно будет то, что у Вашингтона и его союзников окажутся все основания, чтобы предпринять экстраординарные меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее покушение на единство Украины. И эти меры, скажем, в области экспортно-импортных операций, могут оказаться очень ощутимыми для Москвы. Экспортно-импортный банк, например, может отказаться от гарантирования кредитов на торговлю с Россией даже в области энергетики. У нас есть опыт довольно эффективных санкций против энергетического сектора Ирана. А стоит ли, по-вашему, ожидать, скажем, изменения стратегии НАТО по следам этих украинских событий? Я думаю, что реакция НАТО была довольно смелой. Это и отправка истребителей в страны Балтии, самолетов-разведчиков в Польшу. Не исключена дополнительная дислокация сил НАТО в прибалтийских странах, в Польше. Понятно, что Россия продемонстрировала, что она представляет угрозу стабильности и единству Украины. Эта страна граничит со странами-членами Североатлантического союза. Так что будущее Украины неизбежно связана с безопасностью стран, которые с ней граничат. Мы не можем допустить продолжения атак на суверенитет Украины. Реально ли вступление Украины в НАТО, если будущие власти страны, скажем, выступят с такой просьбой? Возможно ли теперь быстрое осуществление идеи создания противоракетной обороны в Европе? Украина не является серьезным кандидатом на членство в НАТО. Она не готова к этому ни политически, ни экономически. Североатлантический союз, как известно, выставляет высокие требования к уровню демократии в странах, которые претендуют на членство. Невозможно представить, что столь коррумпированная страна может стать членом этого союза. В том, что касается противоракетной обороны, то нынешняя ситуация, на мой взгляд, предоставляет возможность не только ускорить планы создания фрагментов системы противоракетной обороны в Восточной Европе, но и вернуться к планам сооружения более масштабного противоракетного щита в Европе, планам, от которых президент Обама отказался несколько лет назад. Мне кажется, что это будет очень ясный сигнал в адрес Владимира Путина касательно серьезности последствий его украинского шага. Путин заметит этот сигнал. Я думаю, что серьезные шаги будут предприняты Западом, потому что сейчас происходит то, что очень напоминает 48-49 год, времена раздела Европы железным занавесом. То, что сейчас происходит, будет иметь глубочайшие последствия, считает американский политолог Дэниел Гуре, вице-президент Лексингтонского института в Виргинии.
Вопросы ему задавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. 15 лет назад, 12... ...х годов, входившая в состав Советского Блока. Это Венгрия, Польша и Чехия. Эта дата отмечается в тревожной обстановке в связи с вторжением российских войск в Крым. О том, что значит членство в НАТО для поляков, из Варшавы наш корреспондент Алексей Дзиковицкий.
В Польше снижается поддержка НАТО. Такой вывод можно сделать, анализируя данные ежегодного исследования, которое проводится по заказу German Marshall Fund. Опросы проводились в США, Турции и 11 странах-членах ЕС. Если 66% поляков придерживаются мнения, что членство в ЕС позитивно влияет на экономику страны, то лишь 47% опрошенных поляков считают, что НАТО является ключевым фактором безопасности Польши. Еще 10 лет назад так считали почти 2/3 поляков. А что для Польши 15 лет назад означало присоединение к НАТО, говорит председатель Фонда «Свобода и демократия», специалист по международным отношениям Томаш Пісуля.
Вести до НАТО было для Польши...
Вступление в НАТО было для Польши огромным шансом интеграции хоть с какими-нибудь западными структурами. После возвращения независимости мы какое-то время находились в подвешенном состоянии между Востоком и Западом, в начале и даже в середине 90-х годов прошлого столетия. Когда кто-то говорил, что мы войдем в Европейский Союз, то это казалось тогда совершенно невозможным. Особенно, если речь шла о том, чтобы сломать определенные критерии политического сопротивления на самом Западе, нежелание принимать в Европейский Союз страны Центральной и Восточной Европы. С этой точки зрения легче было войти в НАТО, чем в ЕС. Вступление в НАТО на самом деле было для нас чем-то вроде экзамена, внутреннего аудита, являемся ли мы серьезным партнером для Запада. Позже оказалось, что через несколько лет мы были в состоянии стать также частью Европейского Союза, но НАТО это был первый шаг, мы показали, что являемся партнером для Запада. А не было ли опасений, что вступая в НАТО, Польша станет в определенном смысле врагом для своих восточных соседей, ведь там Североатлантический альянс до сих пор так воспринимается. Но ведь мы уже были врагом для наших восточных соседей с момента, когда свергли коммунистический строй и довели, можно сказать, до развала коммунистического блока. Было ясно, что будущего для Польши на Востоке нет. Россия сама была тогда в очень плохом экономическом, политическом и военном состоянии. Поэтому такой вариант казался не очень разумным. В свою очередь, Польша была в то время одной из наиболее проамериканских стран в Европе, и для нас вступление в НАТО означало однозначное присоединение к силам Запада, с которыми мы также сотрудничали во время Второй мировой войны. Польша входила в коалицию стран, которые боролись с фашизмом, поэтому мы считали американцев и британцев нашими союзниками. Поэтому, с нашей точки зрения, вступление в НАТО было продолжением политики времен Второй мировой войны.
Политики друговоенной.
А сейчас, через 15 лет после вступления в НАТО, чем является присутствие в этом союзе для поляков? С этим уже как-то свыклись? Это нечто обыденное?
О принадлежности Польши до НАТО...
О своей принадлежности к НАТО мы вспоминаем довольно часто. Вот, например, сейчас, когда мы видим, что происходит на Украине, первая мысль у большинства поляков была следующей. К счастью, наша страна является членом НАТО, и подобная агрессия России нам уже не угрожает. А если и угрожает, то мы можем рассчитывать на какую-то форму солидарности со стороны западных государств. Я лично считаю, что мы прежде всего должны рассчитывать скорее на собственные силы, чем на западные структуры, поскольку нечего скрывать, в случае войны большинство государств думают о себе, а не о странах, которым когда-то была обещана защита. По моему мнению, гарантии, вытекающие из членства в НАТО, теперь более слабые, чем это было ранее, 10-15 лет назад. Я знаю многих американских политиков и вижу, что осуществляется в определенной степени пересмотр того, чем является НАТО. В данный момент для американской стороны НАТО является инструментом, возможностью выслать силы в регионы, где необходимо быстрое военное вмешательство. НАТО дает возможность в короткие сроки выслать своих солдат в Афганистан или Ирак, если есть такая необходимость. А с другой стороны, когда я разговаривал с американскими политиками, они вообще не могли допустить, что войска НАТО когда-нибудь будут нужны в центре Европы. Другими словами, 2-3 года назад американские политики не могли и думать о том, что ситуация, подобная украинской, вообще будет иметь место. И поэтому мне кажется, что НАТО сейчас слабее, чем несколько лет назад. Сказал председатель Фонда «Свобода и демократия», специалист по международным отношениям Томаш Пісуля. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко и ее пресс-служба отказываются комментировать готовность суда в Лондоне рассмотреть обвинения в коррупции, выдвинутые против самой Матвиенко и других российских должностных лиц в рамках иска предпринимателя Виталия Архангельского к Банку Санкт-Петербург. Подробнее об этом Виктор Резунков.
Судебный процесс между Банком Санкт-Петербург и питерским предпринимателем Виталием Архангельским длится с 2009 года. Само дело возникло в 2006 году, когда Виталий Архангельский занял в Банке Санкт-Петербург около 4 миллиардов рублей для развития своей группы компаний «Осло Майн Групп», которые принадлежали тогда, в частности, Выборгский порт, два терминала в Петербургском порту и суда. Весной 2009 года компании и группы начали банкротиться, а в 2010 году Виталий Архангельский вынужден был уехать во Францию. На начало 2013 года Банк Санкт-Петербург через встречный иск требует от опального бизнесмена около 2 миллиардов рублей. Сам Виталий Архангельский в Верховном суде Лондона не только пытается оспорить сам факт своей задолженности, но и доказать, что в отношении его «Осло Майн Групп» был совершен рейдерский захват.
Я стал жертвой рейдерского захвата своего бизнеса, портовых компаний, страхового общества «Скандинавия», который делался в интересах Банка Санкт-Петербурга и его реальных собственников. Силовым методом, толпами ОМОНовцев мои сотрудники были выкинуты с производственных объектов. Имущество разошлось по рукам связанных с банком компаний и физлиц. Как вы знаете, на сегодняшний день возглавляет один из моих портовых терминалов бывший руководитель ГУВД по Санкт-Петербургу Владислав Петровский. То есть связь и взаимосвязь всех участников сговора налицо, и просто с течением времени все участники процессов, они заняли свое место в управлении, владении моими активами. И моя задача в рамках судебного процесса в Великобритании получить компенсацию за понесенные мною убытки, связанные с потерей бизнеса в России. Безусловно, как бы полную четкую сумму ущерба посчитает английский суд. Я рассчитываю, что смогу получить с Банка Санкт-Петербург и Александра Савельева лично от 500 миллионов евро до 1 миллиард евро.
В конце прошлого года адвокаты Банка Санкт-Петербург заявили ходатайство об исключении из дела любых вопросов, связанных с действиями Валентины Матвиенко и других российских должностных лиц, которые, по утверждению Виталия Архангельского, принимали участие в рейдерском захвате его компаний. Они потребовали, чтобы суд не рассматривал обвинений в коррупционных связях этого банка с семьей Валентины Матвиенко и законность преследования Виталия Архангельского российскими властями. Адвокаты банка заявили, что рассмотрение этих вопросов английским судом было бы нарушением российского суверенитета. На слушании по этому вопросу в начале февраля адвокат Банка Санкт-Петербург Филипп Маршалл процитировал прецедентное судебное решение 1918 года. Цитирую: «Если бы суды одного государства могли пересматривать и, возможно, осуждать законность действий другого суверенного государства, это, несомненно, поставило бы под угрозу дружественные межправительственные отношения и нарушило бы мир между народами». Конец цитаты. «Я не утверждаю», — добавил Филипп Маршалл, «что ваша честь может спровоцировать какой-то вооруженный конфликт. Однако само рассмотрение английским судом таких обвинений против Валентины Матвиенко и других российских чиновников повредило бы международным отношениям», — заявил адвокат. Однако в своем решении судья Хильди Ярд отверг аргументы адвокатов Банка Санкт-Петербург, основываясь в частности на прецеденте одного из дел ЮКОСа против Роснефти, рассмотренных английским судом в 2012 году. Судья отметил, что неловкость для иностранного правительства не может быть основанием для отказа рассмотреть спор между сторонами. Решение судьи противопоставляет открытые суверенные акты российского государства действиям отдельных российских чиновников, пусть даже с использованием их служебного положения. Обсуждался в суде и вопрос о том, приедут ли Валентина Матвиенко и другие должностные лица в Лондон для дачи показаний. Хильди Ярд отметил, что если Банк Санкт-Петербург не обеспечит их явку без уважительных причин, то это может негативно отразиться на позициях банка в суде. Он заявил, цитирую: «Если вы не сможете обеспечить их присутствие по уважительным причинам, было бы неправильным с моей стороны делать выводы. Но если вы не сможете обеспечить их присутствие или они не предстанут перед судом по непонятным для меня причинам, тогда, как в любом деле, я могу из этого сделать выводы», – подытожил судья. «Мне представляется, что нет ничего особенного в том, что кто-то является государственным служащим», – добавил судья Хильди Ярд. Сам Виталий Архангельский убежден, что нынешний спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обязательно должна будет поехать в Лондон для дачи показаний в высоком суде. И она поедет, даже если попадет под действие санкций, вводимых против российских чиновников в связи с аннексией Крыма.
Безусловно, с точки зрения международной общественности, роль Валентины Матвиенко в российской политике блекла и тускла. И она с точки зрения международной общественности не является каким-либо серьезным игроком на политическом рынке Российской Федерации. А ее заявления, сделанные по поводу ввода войск, по поводу разрыва дипломатических отношений с Америкой, безусловно, они выставили ее на виду перед мировой прогрессивной общественностью и, безусловно, в смешном плане, конечно же, в смешном и абсурдном плане делали ей репутацию. И как раз я хочу так сказать, что даже несмотря на санкции, я думаю, что если английский суд все-таки назначит дату слушаний с ее участием, то я думаю, что несмотря на санкции, ей будет дана такая возможность английским правосудием выразить свою позицию в рамках судебного заседания, пусть несмотря на ее изгойность ситуации. ситуация на разовой основе. Почему нет? Ну вот. Ну а потенциальный вызов Матвиенко и прочих бюрократов в английский суд, я думаю, что сможет пролить свет на все те, весь тот бандитизм и коррупцию, которая происходила и происходит в Санкт-Петербурге.
Убежден Виталий Архангельский. Ни сама спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ни ее пресс-служба пока никак не комментируют ситуацию. Банк Санкт-Петербург распространил официальное заявление, в котором в частности сказано, цитирую, «В мае-июне состоится финальное заседание Высокого суда Лондона, который, как мы абсолютно уверены, вынесет справедливое решение по этому делу. Никакой политической окраски данный хозяйственно-экономический спор не имеет и в принципе иметь не может». Конец цитаты. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушали «Время свободы». Для вас работал Арслан Саидов. Всего доброго.